Подготовила Светлана Павлова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 10 градусов, пасмурно, днем ожидается дождь и потепление до плюс 11. В Санкт-Петербурге плюс 4, также возможны осадки, днем плюс 5, плюс 6. В этом часе утренней программы «Время свободы». Городская дума Барнаула сегодня выбрала нового мэра. Голосование сопровождалось акциями протеста против отмены прямых выборов главы города. В подмосковных Химках сегодня огласят приговор журналисту Михаилу Бекетову, обвиняемому в клевете на главу местной администрации. Культура. В столице Хорватии завершается международный литературный фестиваль. Президентские мемуары. Джордж Буш-младший объясняет и оправдывает начало военной кампании в Ираке. И вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня День милиции. Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Главная тема этого часа. Сегодня в столице Алтайского края, Барнауле, произошла развязка истории, о которой на протяжении последних недель не раз рассказывала радио «Свобода». Местная городская дума выбрала из числа депутатов нового главу города, так называемого сити-менеджера. Напомню, после отставки мэра Владимира Колганова, Барнаульская дума приняла решение отменить прямые выборы мэра. Власти утверждают, что жители города с этим согласились, высказав свое мнение на общественных слушаниях. Оппозиция, в числе которой несколько депутатов, утверждает, что слушания были фикцией. Людей не пускал на них ОМОН. Некоторые члены городского парламента в знак несогласия с отменой выборов мэра были готовы сложить с себя полномочия, но передумали. И парадоксальным образом один из них – спикер Думы Людмила Зубович, которая и была сегодня выбрана мэром. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. Здравствуйте, Олег. Итак, чем закончилось голосование по кандидатуре нового городского главы? Вернее, как все это происходило?
Да, добрый день. Да, только что завершилась очередная сессия городской думы. Основным вопросом было избрание главы Барнаула. По новому уставу города на эту должность выбирается один из депутатов. Главой Барнаула стал спикер гордумы Людмила Зубович. В ходе тайного голосования эту кандидатуру поддержали 26 депутатов. Против было подано всего 2 голоса. Другие кандидатуры не рассматривались. Накануне Людмила Зубович поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». Депутаты сегодня также сняли Зубович полномочия спикера городской думы. Новая редакция устава не предусматривает этой должности. Как известно, ранее Людмила Зубович поддерживала главу Барнаула Владимира Колганова, который был в августе отрешен от должности губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Она даже говорила о возможности своей отставки из-за давления чиновников краевой администрации. Однако затем Людмила Николаевна изменила свою позицию и стала поддерживать идею отмены выборов мэра. В ходе сегодняшней сессии депутат Юрий Павлов предложил назначить дату внеочередных всенародных выборов мэра Барнаула. Однако это предложение единогласно было отклонено. Затем депутаты после голосования по кандидатуре Зубовича решили провести конкурс на замещение должности главы администрации Барнаула, так называемого сити-менеджера. Новому главе Барнаула, в данном случае Людмиле Зубовичу, предстоит заключить главу администрации 2-летний контракт. Я должен сказать, что дата проведения сессии держалась в тайне от жителей Барнаула. О ней было сообщено лишь накануне, вчера. Как и в ходе публичных слушаний и предыдущей сессии, сегодня сотрудники милиции не пускали в зал заседания желающих высказаться за сохранение выборов. А свободные места в зале были заняты чиновниками и близкими к власти общественниками.
Олег, и тем не менее, были ли сегодня в Барнауле, как и в предыдущей неделе, акции протеста несогласных с отменой выборов мэра?
Да, в 10 часов началась сессия, одновременно с ней начался и пикет представителей ряда общественных организаций города, представителей партии «Яблоко». Они держали плакаты с призывами соблюдать Конституцию и вернуть жителям Барнаула выборы. А вот депутат городской думы Юрий Павлов, который вот выступал на сессии, ранее обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, которые, по его мнению, осуществили в Барнауле насильственный захват власти. Но, кроме того, суды Барнаула по поводу прошедших слушаний и сессии уже поступило около 20 исков граждан с требованием отменить как слушаний, так и сессии, которая изменила устав города.
Спасибо, Олег. В прямом эфире из Барнаула был корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Сегодня городская дума Барнаула выбрала нового мэра города. Им стала Людмила Зубович. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Химках суд огласит решение по делу журналиста Михаила Бекетова. Его обвинил в клевете мэр Химок Владимир Стрельченко. Прокуратура, расследовавшая возбужденное в этой связи уголовное дело, потребовала приговорить Бекетова к штрафу в 3000 рублей. Напомню, Бекетов, главный редактор газеты «Химкинская правда», 2 года назад был одним из инициаторов широкого обсуждения проблемы строительства автомобильной дороги через Химкинский лес. После публикации нескольких статей с резкой критикой местной администрации Бекетов был жестоко избит, перенес 8 сложнейших операций, лишился голени и пальцев руки, чудом выжил, фактически став инвалидом. Накануне сегодняшнего заседания суда, однако, Владимир Стрельченко, который продолжает занимать свой пост, заявил, что не собирается отзывать заявление о клевете, поскольку, цитата, не видит для этого оснований. Сейчас в прямом эфире нашей программы издание Химкинского суда, корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Какая обстановка в зале суда и много ли людей пришло поддержать Михаила Бекетова?
Здравствуйте, Марк. Я действительно нахожусь перед зданием суда. Людей пока немного, и в основном это журналисты. Причем среди них есть и телевизионщики, представители центральных российских телеканалов. Известно, что самого Михаила Бекетова не будет. На заседание суда он 3 раза приезжал на инвалидной коляске, но поскольку вчера он был в суде и очень устал, то сегодня решено его друзьями, что он не приедет. Владимира Стрельченко, скорее всего, также не будет. Во всяком случае, вчера во время своей речи он попросил судью освободить его от дальнейшего участия и предоставил право представлять свои интересы сотрудницы правового отдела Химок Анжели Дубовой. И... Да, Марк?
Анастасия, я хочу вас спросить, как комментирует те, с кем вы уже общались, и не только сегодня, вообще позицию Владимира Стрельченко, отказавшегося отозвать свое заявление?
Например, руководитель фонда помощи Бекетову Людмила Федотова заявила, что такая позиция просто бесчеловечна. Она объяснила, что Владимир Стрельченко фактически в первый раз увидел Михаила Бекетова в таком состоянии в суде. Он действительно глубокий инвалид, не может говорить, у него ампутированы конечности. И даже если даже после этого он продолжает настаивать на иске, то это понять невозможно, такую позицию. При этом сумма... Я напомню, что прокурор потребовал признать Бекетова виновным в клевете и назначить наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Сама эта сумма, естественно, не принципиальна. Речь скорее о моральной стороне вопроса. Также я разговаривала с главным редактором газеты «Химки. Наш дом». Именно там работал избитый накануне активист Константин Фетисов. И Игорь Белоусов, главный редактор этой газеты, считает, он даже намерен обратиться в суд по итогам этого заседания, поскольку некоторые слова, прозвучавшие, правда, не из уст Стрельченко, но его представителя, он сам нашел, расценил как клевету. Но в частности, адвокат говорила, что кому-то просто выгодно очернить доброе имя порядочного человека господина Стрельченко. И поэтому кто-то заказал все эти избиения, и этот человек находится в зале. Вот, по мнению адвоката Стрельченко, таким человеком был главный редактор газеты «Химки. Наш дом».
Спасибо, Анастасия. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко передавала из Химкинского суда, который сегодня огласит решение по делу журналиста Михаила Бекетова. Его, напомню, обвиняет в клевете мэр Химок Владимир Стрельченко. Заседание суда начнется менее чем через полчаса, и как только будут известны какие-то его результаты, мы сразу сообщим об этом вам, уважаемые слушатели, в нашей программе. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России объявила, что берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Суд в подмосковных Химках, как ожидается, огласит сегодня приговор по делу в отношении главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекета, обвиняемого в клевете на главу местной администрации. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела один милиционер погиб и 5 получили ранения. Иран предложил возобновить переговоры по своей ядерной программе с шестеркой международных посредников в конце ноября или в начале следующего месяца. В США 17 миллионов 17 человек обвиняются в хищении более чем 42 миллионов долларов из благотворительного фонда, оказывающего помощь жертвам Холокоста. Власти Гаити подтвердили факт распространения эпидемии холеры в столице страны Порто-Пренси. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 42 рубля 77 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Какую альтернативу нынешней олигархической системе предлагает партия «Яблоко»? Итоги состоявшегося 5-6 ноября Федерального совета партии обсуждают лидер «Яблока» Сергей Митрохин и независимый политолог, автор сайта «Грани.ру» Дмитрий Шушарин. Ведет программу Михаил Соколов. А сейчас вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и, как всегда, в этой ее части о самых интересных событиях в мире культуры. В столице Хорватии, Загребе, завершается международный литературный фестиваль под названием «Литература жива». На нем находится поэт и наш обозреватель Елена Фанайлова, которой я задал несколько вопросов о фестивале. Какую литературу считают живой организаторы фестиваля? Что такое живая литература их глазами?
Это та литература, которая привлекает читателя, но это не дамские романы и не детективы. Это литература интеллектуальная, социальная, остроумная и современная по форме. Программа фестиваля включает и поэзию, и прозу, и драматургию. Главные участники поэтической и прозаической программы – это местные писатели. Они легко узнаваемы по некоторым социотипам благодаря некоторому общеевропейскому контексту и интеллектуальной моде. Среди прозаиков, например, местная постмодернистка Марина Шур-Пуховски, которая предпочитает печататься малыми тиражами. Или, например, Роберт Перешич. Он начинал как поэт, а ныне автор двух популярных романов, черных комедий для театра и автор сценария фильма «100 минут славы». Беседа с этими авторами сводилась, к сожалению, к известным по российской ситуации жалобам на то, что литература стала коммерческой, что выживают те авторы и издательства, которые хорошо продаются. В результате экономического кризиса в Хорватии потеряли не только издатели, но и сам Загребский литературный фестиваль, фестиваль с хорошей репутацией, который поддерживается одним из старейших в Европе ПЕН-центров.
Каков международный состав участников?
Международный состав участников ограничивается двумя французскими поэтами. Это литераторы старшего поколения, поэты Жан де Бриен и Бернар Наиль. Но, надо сказать, что в программе целых три их авторских вечера, такой суховатый, медитативный верлибр. И два русских поэта, это живущий в Нью-Йорке Алексей Цветков, один из лидеров группы «Московское время», и надо отметить, что он наш бывший коллега, сотрудник «Радио Свобода». И Мария Игнатьева, это автор поколения 40-летних, она живет в Барселоне, но прекрасно публикуется в толстых журналах России. А среди хорватских поэтов я бы отметила молодого анархиста и левого интеллектуала Марка Кагачара с таким программным стихотворением под названием «Перманентная революция языка любовной поэзии». Он упоминает и троцкизм, и фашизм, и Гадара, и его музу Анну Карину, и Хельмута Ньютона, и Бродского. Ну и два крупных хорватских поэта – это 47-летний Милош Дуджевич, переводчик англо-американской поэзии, и Дражен Катунарич, ему 56, он обладатель нескольких европейских наград, издатель, редактор и критик. Но, к сожалению, русскому читателю эти имена малоизвестны, хотя упомянутые авторы переведены на несколько европейских языков. Пожалуй, последний хорватский писатель, который печатался в журнале «Иностранная литература», это выходец из Боснии Миленко Ергович.
Елена, в каком городском пространстве и культурном контексте проходит фестиваль?
Марк, это может быть самое интересное обстоятельство этого фестиваля. Чтение происходит на двух площадках. В помещении ПЕН-центра, а это старинное здание в двух шагах буквально у хорватского парламента в историческом центре города. Второй такой круг чтений происходит в городской библиотеке на улице Кровавый мост. Несмотря на страшающее название, которое было связано со средневековыми драками горожан, сейчас это вполне мирная европейская короткая улица длиной всего 50 метров. Рядом с ПЕН-центром целых три выставочных площадки. Это музей наивного искусства, которым славится Хорватия. Очень любопытный музей разбитых сердец. Год назад он возник. Это проект, который был начат молодыми хорватами на Фейсбуке. и уже успел объехать всю Европу. Это собрание предметов, которые символизируют разрушенные любовные и дружеские связи. И третье очень интересное выставочное пространство – это галерея современного искусства под названием «Кловичеве дворе», где проходит выставка известной в 70-е годы в Загребе нонконформистской художественной группы под названием «Биафра». Четыре больших зала живописи и скульптуры такого настоящего экзистенциального театра жестокости. Ближе всего к этой эстетике социальной критики, что довольно важно для понимания контекста Загребского литературного фестиваля, здесь, оказывается, параллельно проходит шоу-кейс хорватского современного театра. Это фестиваль для европейских критиков, но на спектакли могут купить билеты все желающие. И, может быть, ближе всего эти спектакли все-таки российской новой драмы. Это авторы поколения 90-х, которые пытаются ответить на вопрос, почему развязалась Балканская война 90-х, в чем корни молодежной уличной преступности. Например, спектакль под названием «Это могла бы быть моя улица» заканчивается перечнем имен 20 молодых хорватов, убитых в уличных драках за последние 2 года. Это некоторое документальное расследование. И здесь у зрителя поневоле возникают параллели с жестоким избиением журналиста Олега Кашина и других журналистов, и параллели с современным российским уличным насилием. Но вот только в Хорватии проблемы такого рода, которые ставятся в центр театра, в центр литературы, они оказываются в мейнстриме, а в России это дело энтузиастов. Последний день литературного фестиваля в Загребе посвящен социальной драматургии. Организатор фестиваля Сибилла Петлевский, писатель и преподаватель сценической драмы в театральном институте, пригласила группу драматургов из Словении, где уровень драматургической рефлексии социальных проблем, как считают организаторы фестиваля, выше, чем в Хорватии.
Спасибо, Елена. О завершающемся в Хорватии международном литературном фестивале «Литература жива» рассказывала поэт, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанасьева. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» бывший президент Джордж Буш-младший в своих мемуарах оправдывает вторжение в Ирак. Его критики негодуют. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение о начале иракской кампании было обоснованным, утверждает в своих вышедших во вторник мемуарах момента решений бывший президент Джордж Буш-младший. В телевизионных интервью, сопровождавших дебют книги, бывший президент твердо защищал главное решение своего президентства. Естественно, этот сюжет мемуаров вызвал наибольшие эмоции и дебаты. Владимир Морозов взял интервью у бывшего сотрудника ЦРУ Пола Пилара, ныне профессора Джорджтаунского университета.
Как вы оцениваете ту часть мемуаров президента, которая посвящена началу войны в Ираке? Ну, там нет ничего нового. Я бы очень удивился, если бы в своей книге бывший президент сказал, будто он сожалеет о том, что начал войну в Ираке. Но Джордж Буш повторяет в мемуарах то, что мы в свое время уже слышали. Он снова утверждает, что для начала войны было достаточно того, что у Саддама Хусейна, как мы предполагали, было оружие массового уничтожения. Но, во-первых, у нас не было в этом никакой уверенности. И самое главное, даже если какая-то страна имеет оружие массового уничтожения, это вовсе не значит, что с ней надо воевать. Мы же не поступаем так по отношению к Северной Корее или к кому-то другому. Но Буш пишет, что мы, мол, сделали доброе дело, избавив Ирак и Ближний Восток от Саддама Хусейна. С этим трудно не согласиться. Буш повторяет свое прежнее утверждение. Да, избавление от кровавого диктатора выглядит добрым делом, если не принимать во внимание другие последствия войны. Например, то, что в Ираке погибли более 4000 наших солдат и еще 10 тысяч получили ранения. Мой собеседник считает, что в своих мемуарах Джордж Буш, к сожалению, не признал большого числа ошибок, допущенных в связи с войной. Наиболее существенной ошибкой, о которой Буш не упоминает, является то, что был в корне нарушен общий принцип подготовки к военным действиям. Он нарушил нормальный политический процесс и в период подготовки к войне, и даже тогда, когда решался вопрос, нужно ли вообще начинать военные действия в Ираке. Их можно было избежать, если бы такой процесс имел место. Так считает бывший сотрудник ЦРУ с 28-летним стажем, а ныне профессор Джорджтаунского университета Пол Пилар.
Мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, во многом согласен с оценками бывшего президента.
Его защита своих решений базируется на двух тезисах. Первый – атаки 11 сентября в корне изменили ситуацию, представление об угрозе безопасности Соединенных Штатов. Второе – при наличии тех разведданных, что были у Белого дома, президент не мог действовать иначе. В принципе, это убедительные аргументы. Мне кажется, ошибкой Буша автора, то, что он, защищая свое решение вторгнуться в Ирак, мало говорит об истинной причине неверной оценки секретных программ режима Саддама Хусейна, а именно о непростительном проколе разведки. Достаточно вспомнить ныне печально знаменитую фразу тогдашнего директора ЦРУ, который объявил, что доказать наличие оружия массового поражения у Саддама Хусейна так же легко, как забить гол в пустые ворота. И подобная оценка звучала из уст глав практически всех западных разведок. Поставим себя на место Джорджа Буша, главы государства, подвергшегося мощной террористической атаке. Он был обязан действовать именно так, как он поступил, безо всякого сомнения. Любопытно, что бывший президент продолжает считать, что свержение режима Саддама Хусейна стоило тех жертв и затрат, которые понесли и Соединенные Штаты, и иракцы за 9 лет этой кампании. По-видимому, от бывшего президента трудно было бы ожидать другой оценки главного события его президентства. Если судить, исходя из того, что нам известно сегодня, это предприятие не стоило тех жертв. Но если задать вопрос, было ли решение Буша верным в тот момент, в тех обстоятельствах, оно было верным. Лидер, который начинает акции, отражающиеся на судьбах мира, никогда не способен предсказать их исход. Он вынужден брать на себя риск. Кстати, трудно не согласиться с бывшим президентом, когда он заявляет, что нужно оставить окончательное суждение об успехе или провале иракской кампании историкам, истории. Потому что если иракцы смогут преодолеть свои разногласия, создать фундамент для развития демократического, преуспевающего Ирака, что вполне возможно, если Ирак последует путем, скажем, Южной Кореи и через 20-30 лет превратится в преуспевающее государство, тогда даже скептики будут вынуждены сказать, Буш был прав. Американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, комментировал некоторые сюжеты из мемуаров Джорджа Буша-младшего. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире слушайте программу «Час прессы». Какие киоски в Москве выживут? В Москве кампания по сносу киосков. Это происходит в интересах москвичей или, наоборот, в ущерб их интересам? Обсудит председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин, начальник агентства по распространению газеты «Московский комсомолец» Ольга Верхняцкая и корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Супрычева. Ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. А через несколько минут после новостей, в следующей половине часа утренней программы «Время свободы», мы вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Сегодня День милиции. Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок», как ожидается, огласит сегодня приговор по делу в отношении главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. На заседание суда журналист, ставший инвалидом после нападения на него в ноябре 2008 года, приезжал в сопровождении врачей. Совет по правам человека при президенте России передал Дмитрию Медведеву законопроект об ужесточении уголовного наказания за нападение на журналистов. Общественная палата России объявила, что берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела наряда милиции один милиционер погиб, пятеро получили ранения. Новый парламент Киргизии проведет сегодня свое первое заседание после выборов, прошедших 10 октября. Иран предложил возобновить переговоры по своей ядерной программе с шестеркой международных посредников в конце ноября или в начале будущего месяца. Президент Франции Николя Саркози подписал законопроект о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию. Отношения США и исламского мира остаются напряженными, несмотря на попытки улучшить их. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с речью в Индонезийском университете в Джакарте. Министерство обороны США пытается выяснить, была ли в понедельник запущена ракета в районе побережья Южной Калифорнии и кто это мог осуществить. По сообщению пресс-службы Пентагона, эксперты изучают видео, появившееся на веб-сайте телеканала CBS News. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Сегодня день сотрудника Министерства внутренних дел, или, как его обычно называют, день милиции, которая в недалеком будущем может быть переименована в полицию, и народное название этого праздника, соответственно, в этот раз мы произносим последний раз. Соответствующий закон, напомню, Госдума планирует рассмотреть еще до конца этого года. Что бы вы пожелали милиционерам, будущим полицейским, в их профессиональный праздник, который они, возможно, отмечают последний раз? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню, что сообщение вы можете присылать смс на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Дискуссия на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, также в самом разгаре. Оставляйте свои комментарии, самые интересные из них я прочитаю в прямом эфире. Ну, сперва давайте послушаем, чего желают российским милиционерам другие россияне, правозащитники, журналисты, юристы, политики и представители творческой интеллигенции. С ними побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Народный артист СССР, оперный певец Сураб Саткилава поздравляет российскую милицию и желает ей,
чтобы они больше занимались делами, чем гонениями и стоянием на улицах. Вот как, например, вот в Мадриде ни одного полицейского не вижу.
А вы сейчас в Мадриде, да?
Тоже, да, я сейчас в Мадриде. Как они делают это, я не знаю. Но их не видно. А вот когда что-то случается, они тут же появляются и тут же пресекаются. Вот я хотел бы, чтобы они были культурные, были вежливые, и чтобы отношение людей к ним изменилось, чтобы верили им, доверяли им и в случае чего обращались к ним.
Зураб Лоренч, а опыт Грузии может взять Россия? Там полиции давно уже достаточно.
Вы знаете, вот полиции нету коррупции. Самое, что потрясающее сделали в Грузии, и они не прячутся по кустам на дорогах. Я вот ездил в Грузии летом, ни одной полицейской машины не встретил, ниоткуда никто не выскакивал. И меньше гораздо стало дорожных происшествий.
Испанский журналист, давно работающий в России, Мигель Бас Фернандес, настраивает милицию в этот праздничный для нее день так.
Чтобы милиция была там, где она нужна. И с одной стороны, их избыток, когда они придираются по мелочам и цепляются по мелочам, с другой стороны, их недостаток. Они должны быть профессионалами, но должны быть не на кормление, не как в анекдоте. Понимаете, когда милиционер в день зарплаты удивляет, он говорит, а что, здесь еще и зарплату платят?
Смена вывески в России милиции на полицию реально что-нибудь изменит? Как вы думаете?
Если это будет только смена вывески, это приведет к дискредитации властей, которые не могут сделать что-то действительно реальное.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Желаю сотрудникам милиции в первую очередь здоровья, семейного благополучия. С другой стороны, я им желаю более профессионального руководства, которое сможет все-таки организовать деятельность системы внутренних дел таким образом, чтобы эта система больше защищала граждан, меньше использовалась для репрессий против тех же самых граждан, особенно активных, чтобы она, наконец, сумела обеспечить своих сотрудников нормальными зарплатами, нормальными социальными условиями. Еще я им желаю в ходе превращения в полицию цивилизованного, качественного законодательства. То есть я желаю коренной переработки того закона о полиции, который сегодня внес президент, который, к сожалению, не решает огромного количества проблем.
Правозащитник, член правительственной комиссии по миграционной политике Лидия Графова наставляет будущих полицейских в их профессиональный праздник.
Хотелось бы, чтобы они исполняли закон в отношении мигрантов и вообще в отношении всех граждан. Никто не имеет никакого права просто так человека по внешности останавливать и требовать у него документы. Хорошо, что из закона убрали, где там полиция будущей, разрешалось буквально там ходить и делать с мигрантами, что они хотят.
И бывший следователь по особо важным делам, ныне адвокат Владимир Волков.
Я бы хотел им сказать, чтобы реорганизация прошла так, как положено, на благо России, а не на благо отдельных личностей, руководителей милиции. А это благо может заключаться только в одном. Если из этого старого состава, никчемного, ни к чему не приспособленного, должны оставить ровно половину, чтобы вторая половина была набрана из порядочных людей. И тогда, когда будет удельный вес порядочных людей превышать над негодяями, вот только тогда и полиция, и милиция может стать именно тем, к чему она и призвана.
Сегодня день сотрудника Министерства внутренних дел. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас вы, уважаемые слушатели, можете высказать свои пожелания милиционерам в их профессиональный праздник. Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню еще раз, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде прочитаю еще несколько сообщений с пейджера. Позорнейшая из мании, насилующая историю, мания переназваний. Желаю стать милиционеру человеком, прежде чем милиционером, пишет нам Клава. Главному милиционеру-полицейскому России желаю не тратить народные деньги на пустые переименования, пишет нам Иван. По неписанным законам, пишет Дмитрий, название меняется, когда уже есть улучшение. А вот милиции не повезло, и она отмечает свой праздник в последний раз, не дождавшись этих самых улучшений. Давайте послушаем звонки. Георгий из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое. Я, в отличие от слушательницы, которая сказала стать человеком, я занимался информатикой с 48-го года, когда это страшное слово произнесено было, и обеспечение советской милиции именно четкостью слова. И первый наш генпрокурор Державин, мы знали его на зубок, когда государыня спросила: «Романович, а почему у меня чиновники воруют?» Он говорит: сначала идет воровство слова, то есть смута в человеке. Если слова в нем поставить на место, а ты, говорит, последи за ними в застольях и в молитвах. Если у него все слова, ни одно слово не украдено, он воровать не будет. И таким образом они всех проверили, и Пушкин создали лицей для сохранения чистоты слов. И Пушкин – это результат борьбы с коррупцией. Что же случилось сейчас? Постсоветский Солженицын после 70-х годов увидел...
Георгий, если можно, короче, у нас... Какое ваше пожелание сегодня милиционерам?
Сберечь слово – это завещание Ахматова. В войну мы его сберегли. Нашедшая джинсовая революция объявила, что...
Спасибо, Георгий, спасибо. Ну, о чистоте слова, кстати, вот есть комментарий на сайте Свобода, www.swobodanews.ru. Следующего содержания, это из Рязани нам пишут. Желаю милиционерам не перерождаться в опричников, почаще вспоминать, что не мы для них, а они для нас, и исключить из служебного обихода нецензурную лексику хотя бы до советского уровня. Юрий из Саратова, еще один звонок, давайте послушаем. Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире. Ваше пожелание милиционерам.
Всем честным, порядочным и совестливым сотрудникам этого органа желаю все самого на лучшее, здоровья, хорошего настроения, успех в их нелегком труде. А на будущее, чтобы они, как никто из нас, соблюдали все 10 библейских заповедей. Все у меня. Спасибо.
Спасибо большое, Юрий. И вот еще один комментарий. Пишут нам: уже буквально всем ясно, что пока не будет прозрачности в деятельности милиции или полиции, полноценного общественного контроля и отчетности перед обществом, все безобразие и останется. Народ будет люто ненавидеть этих служак, а служаки будут издеваться над содержащим их людом в большей массе своей, с маленькими исключениями. Хотелось бы пожелать оказаться им всем в нормальных цивилизованных условиях работы, как в развитых странах, вот тогда вся нечисть сама же и отфильтруется, а мы будем уважать их и помогать им, и на праздник поздравлять их от всей души. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Марина у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Конечно, вот в день милиции хотелось бы посмотреть на милиционеров уже как человек на человека. Иначе мы смотрим на них тоже как на врагов. Ведь у них страшно тяжелая судьба. 140 миллионов хотят от них одного. А вот их, так сказать, не знаю, сколько их там начальство, хочет от них совершенно другого. Вот как этим несчастным людям жить и работать? Ведь каждый день принести начальнику и положить деньги. А с другой стороны, каждый человек смотрит на них, как на лютого врага. Вот хотелось бы, чтобы у них было единство между их начальством и нашим народом.
Спасибо, Марина. Еще несколько сообщений с пейджера. Из Москвы сообщение. Желаю милиционерам иметь совесть, соблюдать права человека, не брать взяток и так далее. Наконец, перейти на полицию. Ну, а вот сообщение от Елены. Им я, наверное, подытожу наш сегодняшний разговор. Желаю милиции не бить мирных граждан. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, чего бы они пожелали милиционерам в их профессиональный праздник.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 10 месяцев выросли на 22% к уровню января-октября прошлого года и составили 1 миллион и почти 510 тысяч машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В октябре рост продаж составил 62% к прошлогоднему уровню. Эксперты Ассоциации теперь повысили свой прежний прогноз продаж этих автомобилей в стране в течение 2010 года в целом до 1 миллиона 800 тысяч машин. Рост импорта в Россию, который начал ускоряться еще осенью прошлого года, теперь сравнялся с темпами роста российского экспорта, который определяется в основном динамикой мировых цен на сырьевые товары. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за 9 месяцев увеличился на 37,1% к уровню января-сентября прошлого года, а импорт на 37%. При этом общий объем российского экспорта по-прежнему значительно превышает объемы импорта – 283 миллиарда долларов за 9 месяцев года против 157 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 25 по 31 октября повысились на 0,2%, как и недели ранее, а в целом с начала года на 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущий прогноз был представлен банком в июне. На 2011 год эксперты банка прогнозируют теперь рост ВВП России на 4,5%, а в 2012 году на 3,5%. Международные резервы России за 10 месяцев года увеличились на 13% и к 1 ноября превысили 497 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Инфляция в России в октябре составила 0,5%, а в целом с начала года 6,8%, сообщил Росстат. В прошлом году рост потребительских цен в стране за 10 месяцев составил 8,1%. К уровню октября прошлого года инфляция в России в октябре составила 7,5%. Официальный курс российского рубля на сегодня к доллару 30,86, к евро 42,77.
В новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд в подмосковных Химках, как ожидается, сегодня огласит приговор по делу в отношении главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Его обвиняют в клевете на главу местной администрации. Общественная палата России объявила, что берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Он остается в больнице в тяжелом состоянии. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела один милиционер погиб, пять получили ранения. Новый парламент Киргизии проведет сегодня свое первое заседание после выборов, состоявшихся 10 октября. В США 17 человек обвиняются в хищении более чем 42 миллионов долларов из благотворительного фонда, оказывающего помощь жертвам Холокоста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии моя коллега Елена Власенко. Еще раз доброе утро, Елена.
Доброе утро.
Мы познакомим сейчас наших слушателей подробнее с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Забегая вперед, скажу, что с главной темой, которая остается расследование покушения на журналиста Олега Кашина, к этой теме мы вернемся в следующей информационной программе «Свободы», в «Свободе в полдень». Ну, а сейчас мы выбрали для нашего обзора несколько интересных публикаций, связанных так или иначе с медициной. Давненько мы ничего не рассказывали о поездках премьер-министра Владимира Путина по стране, и вот накануне в Иванове он провел совещание по модернизации здравоохранения, посещал местную больницу, но газеты пишут, что Путина попросту обманули и вместо показали ему под видом модернизированной клиники, на самом деле больницу, в которой по большей части царит самая настоящая разруха.
Действительно, очень любопытно, как газеты осветили визит премьер-министра Владимира Путина в Иваново. Так, например, газета «Коммерсант» описала подробно, что Владимир Путин не только рассказал о двукратном увеличении финансирования российского здравоохранения, но и наблюдал за нарушением кровообращения у пациентов и изучал вероятность обойтись без трепанации черепа. Он также заявил, что в 3 ближайшие года не только будет сохранено финансирование в размере более 400 миллиардов рублей в год по стране, но и решено добавить к ним еще столько же на модернизацию здравоохранения. В этом же духе есть публикация в «Независимой газете», где Владимира Путина авторы публикации сравнивают с главным врачом, который проводит традиционный обход клиники, но не рано утром, а днем. Пациентам и медработникам областной больницы в Иваново, куда Путин заехал прямо из аэропорта, повезло, пишет автор публикации «Дневной обход премьеры» Игорь Наумов. Во-первых, он с ними и лично пообщался, а во-вторых, на них не капал дождь, так как он капал на премьер. И вот, в противоположность этим публикациям, есть публикация в газете «Московский комсомолец». Название говорит само за себя: «Путину в больнице втерли очки». Дело в том, пишет автор публикации в «Московском комсомольце», что премьер видел далеко не всю областную больницу в Иваново, а только отремонтированную ее часть. Если бы Владимир Путин заглянул в проктологическое отделение, его глазам открылась бы совсем иная картина, не для слабонервных, отмечает издание. Облезлые стены, вздыбившийся пол, чудовищный запах и висящий в коридоре объявление, которое не нуждается ни в каких дополнительных комментариях. Цитата: «Если вы можете помочь отделению канцтоварами, сделайте это». Конец цитаты. «Московский комсомолец» также отмечает, что пациентам хирургии областной больницы в Иваново крайне не повезло, в противоположность тому, о чем заявляют журналисты «Независимой газеты». Дело в том, что им приходилось ждать операции, как следует из публикации, и не повезло также людям, которых в день приезда премьера выписывали из больницы. Дело в том, что их не отпускали домой, пока в учреждение не приедет, а затем пока оттуда не уедет Владимир Путин. Даже журналист «Московского комсомольца» приводит цитату одной из пациенток, которая сказала, якобы, «выведите меня отсюда». Такая вот любопытная история. И вторая тема, которая связана с медициной, на которую обращают внимание сегодняшние газеты, это повышение цен на лекарства, которое, возможно, будет с начала следующего года у нас в стране. Публикация в газете «Ведомости» называется «Налог на лекарства». С 1 января 2011 года аптеки будут платить налоги, как и все остальные учреждения. Поэтому им придется поднять цены на лекарства, чтобы не разориться. Сейчас многие аптеки платят так называемый единый налог на вмененный доход. Этот налог ниже, чем в других учреждениях. А с 1 января большинство аптек, более половины, уточняют авторы публикации в газете «Ведомости», теряют право платить именно этот налог, будут вынуждены платить больше. Дело в том, что из-за перехода на другой налог снизится средняя рентабельность аптек. Примерно на она, в общем-то, станет отрицательной. И компенсировать расходы придется, подняв цену на лекарства на 5%. То есть средняя наценка на лекарства вырастет с 29% до 34%. Этот вопрос участники рынка сейчас комментируют неохотно, но некоторые планируют компенсировать издержки, сокращая персонал, надеются также на рост товарооборота. Однако издание отмечает, что, видимо, все-таки повысится цена на лекарства с 1 января 2011 года, к сожалению.
Подробности в газете «Ведомости». Спасибо, Елена. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Елена Власенко. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Экономический кризис и безработица. Основные причины, по мнению социологов, нового повального увлечения испанцев. Им стало выращивание конопли в домашних условиях и изготовление марихуаны, как для себя, так и на продажу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В больших городах и в маленьких поселках, на огороде, в теплице, на балконе или прямо в квартире испанцы выращивают коноплю и производят марихуану. Подобная практика существовала всегда. Однако теперь, когда для покупки наркотика на черном рынке у многих нет денег, увлечение коноплей обрело невиданные ранее масштабы. Самые подходящие для этого растения климатические условия – южное побережье страны. Здесь, в провинции Малага, и обосновалась 65-летняя Фернанда де ла Фигероа, более известная в Испании по своему прозвищу – бабуся марихуана. Она выращивает у себя в садике коноплю, готовит зелье и борется за легализацию марихуаны. Борется серьезно, оперируя такими понятиями, как свобода, демократия и права человека. Я не понимаю, почему в нашем современном обществе, которое называется демократическим, свободным и отстаивающим индивидуальные права человека, где разрешены даже однополые браки, не позволяет выращивать коноплю. В 94 году ко мне нагрянула гражданская гвардия, уничтожила все посевы, а меня арестовала. Прокурор требовал 5 лет тюрьмы. Даже при диктаторе Франко меня никто так не преследовал, хотя я всегда выступала против диктатуры. А теперь, оказывается, ты не можешь даже немного травки подсушить. В своей неутомимой борьбе с испанскими властями, гонителями наркотиков, бабуся марихуана не одинока. Она возглавляет целый коллектив политизированных наркоманов, объединенных в Ассоциацию борьбы за легализацию марихуаны под названием «Арсека». Ассоциация зарегистрирована и действует легально, а посему располагает на законном основании собственным производством и магазином. Наркотики в нем не продаются, это запрещено. Ну вот, все приспособления для выращивания конопли и выработки марихуаны здесь можно приобрести, рассказывает секретарь ассоциации Карлос. Полный комплект оборудования для выращивания конопли и производства марихуаны обходится в 600 евро. Дополнительно продается теплица, урожай в которой можно снимать каждые 3 месяца. При переработке конопли мы рекомендуем использовать специальные фильтры, чтобы предотвратить распространение запаха марихуаны, который может вызвать недовольство и протесты соседей. Нам приходится проявлять бдительность. Бабуся марихуана и ее актив вовсю нахваливают целебные свойства, которые якобы присущи зелью. Сама предводительница, которая выкуривает по 20 самокруток в день и принимает конопляные ванны, утверждает, что предохраняет себя таким образом от всех болезней. Ей вторят и рядовые члены ассоциации, к примеру, Педро, выкуривающий по 30 самокруток. Правда, в свои 44 года он смахивает на 70-летнего старика. Я бабусю многие годы знаю. У меня врачи депрессию нашли и начали пичкать таблетками. Мне от них еще хуже стало, а бабуся мне травки дала, и все сразу прошло. Я себя отлично чувствовать стал. Члены ассоциации Арсека готовят марихуану только для себя и обязуются не потреблять ее в общественных местах. Это, собственно, и спасает бабусю и ее последователей от полиции и гражданской гвардии. В Испании подобное потребление в уголовном порядке не преследуется. Испанских силовиков больше интересуют те, кто пытается на наркотиках заработать. Недавно, к примеру, они обнаружили настоящую фабрику по производству марихуаны. Она размещалась в просторном особняке, в котором было устроено искусственное освещение, отопление и автополив. Урожай с 1000 кустов конопли оценивался по ценам черного рынка в 600 тысяч евро. Владели производством иммигранты из Болгарии, которые теперь привлечены к ответственности по статье «Покушение на здоровье граждан». Игнасио Кальдерон, директор Государственного фонда борьбы с наркоманией. Тема борьбы с наркоманией крайне сложна. Разумеется, потребление марихуаны не столь опасно, как героина и кокаина. Однако последствия ее длительного потребления разрушительны для организма, в том числе для головного мозга. Не так давно в испанском парламенте обсуждался по инициативе коммунистов вопрос о полной легализации марихуаны. За легализацию проголосовали только инициаторы обсуждения, 2 депутата.
Виктор Черецкий и очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обнадеживают ли москвичей первые шаги Сергея Собянина? Об этом разговор с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и председателем Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владленом Максимовым. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев,
и сейчас состояние расценивается как тяжелое.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с жестокостью.
Существуют силы, которые считают, что при помощи таких методов...
Главное – это четко определить, что означает настоящий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.